уже более, да, 22 года я с Христом, и я удивлялся много раз тому, как Бог объединяет очень-очень разных людей. Ну, например, до покаяния я был хиппи. Ну, мало кто знает, что я был хиппи. Вот. И, разумеется, как любой хиппи, я не любил панков. Но когда я пришел в церковь, это было очень такое интересное время. Я пришел в церковь, а там сидит Генчик. Ну, вы не поняли. А если бы я произнес эту фразу в Тольятти начала 90-х годов, все бы поняли. Генчик — это главный панк Самарской области, близкий друг Олега Горкуши из группы «Аукцион», основатель фестиваля «Самый плохой». Это главный панк. Генчик покаялся тогда же, когда и я ходил с большой католической Библией под мышкой. И я подходил к нему и приветствовал его как брата во Христе. И думал, как Господь делает, интересно. Сегодня мы прочитаем рассказ о том, как староста синагоги по имени Иаир просил Иисуса исцелить свою умирающую дочь. Мне не дадут, да, власть сегодня в руки? Нет? Я вспомню дирижирование опять. Господь пришел в дом к Иаиру, и по дороге к нему прикоснулась больная женщина, которая раньше... Все не удавалось пробиться сквозь толпу учеников, и она выздоровела. И вот два чуда в повествовании разных евангелистов всегда увязываются в некое одно. Эта история объединяет двух совершенно разных людей. И ключевое слово здесь — объединение, потому что в Евангелии от Марка начинается раздел, когда Марк повествует о чудесах, о силе Иисуса Христа. И надо сказать, что если вы посчитаете чудеса, особенно в изложении Евангелия от Матфея, вы видите, что чудес евангелисты описывают ровно 10 штук. Ну и толкователи говорят, что это не случайно, что это аллюзия на 10 египетских казней Моисея, ну как бы... Иисус превосходит Моисея. Но если чудеса, которые, 10 чудес, которые сотворил Моисей, были деструктивными, ну, то есть от них всем было худо, ну, не всем, а египтянам, там то жабы, то река в кровь превратится, то еще что-то, то чудеса Иисуса Христа, они конструктивные, они восстанавливающие. И каждое чудо несет в себе некую моральную идею. Не просто же чудо ради чуда, а некая моральная мораль, такое вот как масло масляное. И вот это чудо, объединяющее двух разных людей, чудо единства. И я думаю, что это, наверное, самое нетривиальное учение о единстве в Новом Завете. Что делить нам, если Бог объединяет двух таких разных людей, как начальник синагоги и женщина с неприличной болезнью, если он их объединяет в одну судьбу? Христиане часто ищут единство и не находят его. Может быть, потому что ищут его не там. Все это мне напоминает историю из Винни-Пуха. Ну, в мультике этого не показано, я книжку больше любил. Там Винни-Пух, кролик и пятачок заблудились в тумане, и они ищут дом, но все время натыкаются на одну и ту же яму. И Пуха посещает мысль. Он говорит, а что если, как только мы потеряем эту яму из виду, мы постараемся ее опять найти? Какой в этом смысл? Спросил кролик. Ну, сказал Пух, мы все время ищем дом и находим яму. Вот я думаю, если мы будем искать эту яму, то мы ее обязательно не найдем. Потому что тогда мы, может быть, найдем то, чего мы как будто не ищем, а оно может оказаться тем, что мы ищем на самом деле. Мы часто ищем единство и не находим его. Может быть, нам стоит поискать Христа и найти в нем то, что объединяет очень разных людей. Давайте прочитаем наш текст. От Марка, Евангелие от Марка. 5 глава, с 21 по 43 стихи. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа, Он был у моря. И вот приходит к Нему один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его. И усиленно просит Его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей и истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» А, все уже есть, да? Но он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире, будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12, видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Божие вмешательство объединяет совершенно разных людей. Почему объединены эти два повествования? Что может объединить нас? Мне кажется, что вот здесь Господь приводит целых 5 реалий, объединяющих нас в Нем. И, во-первых, это судьба. Тех, кто во Христе, у них одна судьба, один финал. Без Иисуса один финал и с Иисусом один финал. Кто без Иисуса, все у них кончится одинаково. Кто с Иисусом, тоже все кончится одинаково. Да и судьба схожая. 12 лет, мы читаем, страдала женщина. И 12 лет было девочке, которая умерла. То есть 12 лет назад в одном доме свершилась великая радость, а в другом доме началось горе длиною 12 лет. В одном доме было 12 лет ада, в другом доме 12 лет счастья, но финал одинаков. Девочка умерла, женщина была близка к смерти. Марк добавляет фразу, обидную для врача Луки и мытаря Матфея, поэтому ни Матфей, ни Лука ее не приводят. «Много потерпела от многих врачей, и истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние». Ну, конечно, это выражение может указывать на варварские средства, каким в те времена прибегали невежественные врачи. Есть еврейский трактат «Киддушим», там есть замечательная фраза: «Лучший из врачей достоин гиены огненной». Ну, врачебное искусство тогда было невысоко. Но история повествует о том, что если Иисуса нет, финал один – смерть. Ты можешь прожить без Иисуса, как в раю, и все равно умрешь. Ты можешь промучиться всю жизнь, но конец будет один – смерть. Иаир был богатый и сыновитый начальник, и это не помогло ему. Женщина тоже, видимо, была не бедной. 12 лет платить, серьезно лечиться. Если серьезно лечиться, то за год можно довольно много денег потратить. Я тут недавно зубы вставлял. Это очень много денег. А я представляю, лечить что-то серьезное. 12 лет интенсивного лечения, это вначале много было денег, видимо. И оказывается, богатство, ненадежная защита от беды, от настоящих проблем не помогает счет в банке. И кажется, что в этом есть какая-то высшая справедливость. Люди часто думают, так вам и надо, богачи, начальники, гады. Чтоб знали, богатством от смерти не избавишься. Однако Иисус вот в этой злорадствующей толпе идет, чтобы совершенно даром помочь богачу. Высшая справедливость на самом деле не в том, что смерть входит и в дом бедняка, и в дом богача. Высшая справедливость в том, что Иисус одинаково легко выгоняет смерть и из того дома, и из другого. Отовсюду, куда его пригласят. Нам нечего делить, потому что без Иисуса у нас одна судьба. И с Иисусом, кстати, тоже одна. Глупо ссориться с супругом, нелогично ссориться в подводной лодке. Надо учиться строить отношения, потому что Христос нашу судьбу уравняет. Он не сделает нас одинаковыми, и награда будет разной, но у нас будут одни с вами небеса, братья и сестры, если, конечно, у вас нет других планов. Разрушение братских отношений – это и есть адский выбор. Есть раввинская притча, как женщина жаловалась на свою судьбу, и раввин сказал, ты сама за свою судьбу в ответе. Она говорит, я же не выбирала родиться женщиной. И раввин сказал, быть женщиной – это не судьба, это предназначение. А твоя судьба зависит от того, как ты распорядишься своим предназначением. Я не выбирал родиться на рубеже 21 века в России толстым мужчиной. Я бы хотел быть стройным мужчиной в какое-нибудь другое время. Правда, сказка про калоши счастья доказывает, что никакого времени нормального не бывает. Но я бы что-нибудь поменял иногда, мне кажется. Но на самом деле счастье зависит не от этого. От того, как я распорядился собой. Второе, что объединяет нас, вторая реалия, объединяющая нас в Иисусе Христе, это смирение. Обратите внимание, приходит начальник синагоги, падает к ногам его и усиленно просит его. Женщина, услышав об Иисусе, подходит сзади и прикасается к одежде его. Скорбь смиряет. Обратите внимание, если вы видели хоть раз больших начальников, особенно религиозных, невозможно представить, как они падают к чьим-то ногам и усиленно просят. Начальник обычно не просит, начальник приказывает. Но здесь начальник просит, потому что глупо приказывать, и он это понимает. Женщина тоже смиряется. Наверняка она стеснялась, болезнь уж очень неприличная, хотела подойти к Иисусу незаметно, чтобы он ее не видел. Ее понять можно, и болезнь неприличная, и она еще и по закону считается нечистой, и ее прикосновение было бы воспринято как оскорбление, нарушение закона, поэтому она, наверное, инкогнито как-то переоделась, накрасилась как-нибудь так, чтобы не узнать, может быть, лицо закрыла, чтобы ее не узнали, не дай бог, знакомых не встретить. Но она все же смирилась, и вот это вот интересное смирение. Мы часто путаем смирение с нерешительностью, с гордыней, которая говорит, ну я ничто, поэтому я не буду ни о чем просить. Это тоже гордыня. А вот женщина, хотя и стеснялась, но не была о себе слишком низкого мнения, а была слишком высокого мнения об Иисусе. Ну, нельзя сказать слишком высокого, просто высокого мнения. Об Иисусе нельзя быть слишком высокого мнения. То есть он, можно всегда чуть-чуть не добрать. Дерзость – это быть о Боге низкого мнения. Гордыня – быть о себе низкого мнения и больше никакого мнения не иметь. Смирение – быть высокого мнения о Боге. Это благоговение и дерзновение. Множество людей делают абсолютно неверный вывод. Раз Бог велик, значит, нечего с ним и разговаривать. Есть такой польский писатель Ян Доброчинский, у него есть целый роман про Никодима, у которого смертельно болела дочь, и он ходил за Иисусом несколько лет и так и не решился попросить Иисуса об исцелении. Такой очень глубокий психологический портрет. Я понимаю очень хорошо этого человека. Мне тоже очень неловко просить. И тут благоговейная дерзость. Такая и у Иаира, и у этой женщины. Одна просит об исцелении от неприличного, другой просит вообще о воскрешении, отрицая как бы уместность этой смерти. Чтобы нам объединиться, нам нужно смирение, братья и сестры, поэтому смиряйтесь и дерзайте. Идите к Господу, место встречи у нас изменить нельзя, встреча наша у ног Христа. Только, конечно, не упивайтесь своим смирением, иначе это будет уже не смирение, а гордыня. Как в православной притче одной, священник и пономарь вошли в храм, и священник стал бить себя в грудь и выкрикивать: «Я самый грешный из людей, Господи! Я не заслуживаю Твоей милости! Я место, я ничтожество, жалься надо мной!» Ну, пономарь стоит, смотрит и тоже говорит: «Сжалься, Господи, я грешник, я ничтожество!» Батюшка поворачивается и говорит: «Вы только посмотрите на него, он тоже претендует на ничтожество! Куда лезешь? Я ничтожество, а ты...» В письмах Баламута Льюис пишет от имени беса: «Сейчас я вижу только одно направление действий. Твой подопечный приобрел смирение. Все добродетели для нас менее страшны, чем добродетель смирения, особенно когда человек не осознает ее в себе. Поймай его в тот момент, когда он забыл о духовной бдительности, подсунь ему приятную мысль: а ведь я становлюсь смиренным. Если он очнется, увидит опасность и постарается заглушить новый вид гордыни, заставь его возгордиться этим старанием», и так далее. «Но не занимайся этим слишком долго, ибо есть опасность, что ты пробудишь чувство юмора и здравомыслия. Тогда он просто высмеет тебя и пойдет спать». Третье, что объединяет нас в Иисусе, это прикосновение веры. Один совершает подвиг веры, просит о воскресении, хотя это была беспрецедентная просьба. Еще Иисус никого не воскрешал из мертвых. Чудо воскрешения сына Наинской вдовы будет позже, чудо воскрешения Лазаря еще позже. Другая прикасается к одежде. Это глупая и нелогичная вера. Если вы видели, ну, были хоть раз на станции Площадь Революции, вы видели эту глупую и нелогичную веру, когда люди хватают собаку бедную за нос. Ну, там еще петух, ну, как красноармейцы, там граната у красноармейцев тоже начищена. Ну, там разные есть места, за которые хватают бедные скульптуры. И это единственный случай вот с этой женщиной, когда суеверие вдруг оказалось правильно приложено. Ну, то есть у обычных людей нет почти никакой возможности потрогать Бога. Ну, нету. Хотя Бог и недалеко от каждого из нас на лекциях по богословию объясняет, что Бог имманентен, он здесь. Но в то же время, когда я вот так махаю рукой, я Бога не бью. Потому что он еще и трансцендентен. То есть у нас нет возможности потрогать Бога, а следовательно, ну, мы не можем, как бы, мы сохранены от суеверия. А тут ну, уникальный случай совпало. Можно было подумать, прикоснусь к одежде и выздоровею. Типичное суеверие. Но вдруг ты коснулась Бога и правда выздоровела. Неприкасаемые есть в любом обществе. Нет неприкасающихся. Люди обычно прикасаются вовсе не нежно, из желания ограбить, побить. Из-за этого войны, болезни, грабежи. И вот Иисус чувствует, что вышла из него сила, и говорит, кто прикоснулся к моей одежде? И ученики спрашивают, не глупый ли вопрос ты задаешь, Господи? Народ теснит тебя. А если вы в 7 утра идете в метро, ну, например, в переходе с станции Александровский сад на Киевскую, не Александровский сад, с Киевской, вот синей ветки на Киевскую кольцевую, глупо спрашивать, кто прикоснулся ко мне. В ответ ты услышишь многоголосое «я» и «что». В этом есть разница. Неверие теснит, вера прикасается. В одном случае человек прикасается к Богу, а в другом Бог прикасается к человеку. Девочка не теснила никого и не прикасалась. Иисуса теснят в толпе, а он ищет того, кто не теснит, а получил от него силу. К мертвой девочке как раз тоже прикасались. Мертвого человека много мнут, теснят. Если вы хоть раз кого-либо хоронили, вы знаете, как много манипуляций нужно проделать с телом. Ее трогали, но не прикасались, так как прикоснулся к ней Иисус. Иисус никого не теснит, не напирает, он не агрессивен. Человек только в беде начинает понимать, что жизнь не там, где напор, не там, где расширение собственного жизненного пространства, жизнь не там, где действуют локти, кулаки. Жизнь не там, где ты отвоевал себе кусочек эскалатора за счет другого, столкнул его, он покатился, ну зато у тебя тут есть свое место. Жизнь происходит от того, что ты допускаешь в свое пространство Бога, который невероятно близок. И я думал, что может стать аналогом прикосновения в наши дни. Мы не можем потрогать Бога. Но Писание говорит, что аналог прикосновения – это молитва. Молитесь вместе. Невозможно дуться друг на друга, если искренне общаешься с Христом. Я был в 2000 году в Амстердаме на конгрессе, Всемирном конгрессе благовестников, и там выступал один человек из Руанды. Ну, тот, кто следил за политической ситуацией в 90-е годы, вы знаете, что в Руанде и Бурунди это был ну, межэтнический конфликт небывалых масштабов между племенами тутси и хуту. Можно найти в сети фотографии, огромные залежи мачете, обогренные кровью, просто горы трупов. Тутси и хуту резали друг друга, кто первый на кого нападет. И там были церкви, и там, и сям. И я думаю, что неплохо бы русским и украинцам прочитать ту историю. И одному из пасторов из племени, по-моему, тутси, попала в руки книжка Билла Брайта «Грядущее пробуждение». И он познакомил с ней своих друзей-пасторов, в том числе из племени хуту. И они ушли на гору, по примеру Билла Брайта. Билл Брайт до своей смерти постился каждый год по 40 дней. И они ушли вместе молиться и поститься. Пасторы из разных народностей. ненавидящих друг друга просто лютой ненавистью. И примирение началось. И они укрывали беженцев другого племени в своих церквах. И они помогали с тех пор. И я запомнил слова того пастора из Руанды, когда в 2000 году уже конфликт сошел на нет, уже там и миротворческие силы вмешались, и все. И он тогда сказал такую фразу: «Но мы успели снять поношение с церкви». Мы сняли поношение с церкви до того, как вошли миротворческие войска. В своих церквах мы это прекратили, потому что мы молились вместе, и Господь объединил нас. Да, наверное, не все вопросы решены до сих пор, но Иисус объединяет. Четвертое чудо. Это чудо Божьего вторжения. Он сказал: «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире, будь здорова от болезни твоей». И в доме начальника синагоги тоже чудо. В первом случае женщина пытается получить тайком благодать, а Христос разрушает ее планы остаться инкогнито. Это ужасно невежливо. К тебе подошла женщина, ты знаешь, что она и замоталась, видимо, и как-то... Ну и уж очень это неприлично, а он вдруг спрашивает: кто здесь прикоснулся ко мне? То есть я думаю, что женщина как бы сделала так: ну зачем? Ну, только все нормально стало. Ну, зачем? Ну можно потом как-то наедине объясниться, там, денег-то уж не осталось. Кто? Вот ты, молодец, дщерь, иди с миром, вот. Ну что ты такой нетактичный, Господи? Во втором случае Христос поступает еще хуже. Он врывается с проповедью жизни в похоронную процессию, в погребальную толпу. Там же профессиональные плакальщицы, заметьте этот контраст. Все там плачут, плачут, входит Иисус, говорит: да она не умерла, спит. И смеялись над ним. И я все время думаю, ну как это эмоционально возможно переключиться? Там ревешь и... Дурак. Ну, то есть Иисус в обоих ситуациях, главное действующее лицо, слышит, куда прешь. Женщине говорили, куда прешь, Иисусу говорят. А Бог радостно прет в нашу жизнь, напролом, разрушая все то, что мы себе тут надумали, наградили, и радостно спрашивает: ну как тебе? Смотри, как здорово, все развалилось. Все смеются издевательски, а надо смеяться облегченно, потому что у Бога есть чувство юмора. Это же шутка. И женщине-то он говорит: вера твоя спасла тебя. Ну какая там вера, там сплошное суеверие. Сколько она уже перещупала всего, пока хотела исцелиться там. И Бог простил ее и говорит: ну тебе повезло, хоть то, что нужно, пощупало. Один раз в жизни вера. И можно облегченно смеяться в его присутствии, только в его присутствии, потому что там даже суеверие становится верой, а смерть превращается в сон. Воскресение – это насмешка над любой человеческой агрессией. Я недавно перечитал Стивенсона «Остров сокровищ». Там есть забавный эпизод, когда один пират убивает другого. Ну, не в этом забавность. А потом этот пират спрашивает у Джима. Джим говорит: ты вот Библию читал, да, там. Скажи, а он навсегда умер или он все-таки воскреснет, О'Брайен? И Джим говорит: да, мистер Хэнс, воскреснет, конечно. Тут говорит: какая жалость, я только зря потратил время. Я подумал, это, ну, очень смешная шутка. Не надо никого убивать. Бесполезно. Ну, ты зря потратил время. Потому что смерти-то все равно не будет. Бесполезно убивать. Воскреснет. Смеются профессиональные плакальщицы. Крутят пальцем у виска. И нам вначале неловко, но тут притаился выбор. Обозлишься ли ты на Бога за эту неловкость и скажешь: ну что это такое? Все разрушил в моей жизни, я только все построил. Бог скажет, ну все, что ты построил, привело тебя к смерти. Давай я все разрушу, а взамен дам тебе жизнь. Объединиться можно только, если Бог разрушит все неправильное, затхлое, ветхое из того, что мы понастроили. Мы склонны хвалиться своей духовной недвижимостью. Слово-то какое, недвижимость. Христос зовет к движению, следуй за мной. А когда все в развалинах, нечем хвалиться. В этом секрет единства. Дайте Богу разрушить вашу гордыню. Пусть все смеются и вас считают дураками, в дураках останутся те, кто не принял юродство Божьего. Когда прощаешь долг, люди смеются. Когда любишь врага, люди смеются. Пусть смеются. А ты стремись к тому, что сказал Христос. И поэтому последнее, что нас объединяет, пятое, это проповедь Божьего мира и восстановления. Дщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. И он строго приказал им, чтобы они не говорили, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Интересно сказано, иди в сфере мира, в мире, в умиротворении, неси этот мир другим. Пусть мир станет твоей конечной целью. У Матфея сказано, разнесся слух о сём по всей земле той. Господь не открыл того, кто прикоснулся к нему, потому что надлежало, чтобы сама исцеленная сделалась свидетельницей врача, и чтобы та, которая явно исцелилась, дала свидетельство о силе, которая тайно исцелила ее, пишет Ефрем Сирин. А в случае с девочкой, он говорит, вы обо мне не рассказывайте, рассказывайте о жизни и дайте ей уже поесть. Это мой любимый стих в Евангелии. Дайте есть уже. Как бы Бог говорит, я восстановил вашу жизнь, теперь вы ее поддерживаете. Ужас земной церкви в том, что в ней множество мужчин и женщин, которых Бог исцелил от разных болезней, но они используют свое здоровье не по назначению. Ну, то есть человек, там, у него не было руки, там, Бог ему дал руку, он говорит, рука есть, пошел воровать, ушел из церкви. А надо идти вместе с церковью в мир, что, собственно, вы и делаете, молодцы. Нас примиряет совместное служение. Иди в мир, корми, дай есть, я восстанавливаю, а ты поддерживай. Это служение. Мы все пациенты Христа, в больничной палате все равны. Церковь – это такой субботник выздоравливающих. Знаете, как вот в госпиталях там, да, то есть. Выздоравливающие, все на субботник пошли, кто с костылем, кто с чем, кто что умеет делать, пока в Царство Божие не придем. В заключение, давайте последний слайд, единство в его руках. Бог объединяет разное в одно повествование. Разные люди уживаются на страницах его поэмы. Ефесянам 2:10, мы его творение, созданы во Христе Иисусе. И по-гречески слово «творение» там звучит как поэма. Мы его поэма, там есть положительные и отрицательные герои. Верующие, конечно, положительные. Они будут вечно жить с автором. Ужиться можно только, если действуют в вашей жизни эти пять реалий. Судьба, Христос, смирение и дерзновение перед Христом, прикосновение веры, общение, чудо Божьего вторжения, проповедь его мира и восстановления. Бесполезно спорить, кто важнее. В старой притче иголка и нитка спорили, кто важнее, а пришел старый портной, взял иглу, нить и кусок ткани и начал шить стежок за стежком. Нить и игла стали продолжением его рук. Давайте будем вместе в его руках.